Открой мне, Господи, глаза мои, чтобы увидеть красоту вселенной в простом цветке, в простой травинке тленной, покрытой светом утренней зари. Открой мне, Господи, глаза мои.
Добрый день, уважаемые зрители телеканала «Союз». Сегодня мы продолжаем наш разговор с Сергеем Гавриловым, председателем Комитета Государственной Думы Российской Федерации по развитию гражданского общества вопросам общественных и религиозных объединений, координатором межфракционной депутатской группы по защите христианских ценностей. Добрый день, Сергей Анатольевич.
Добрый день. Здравствуйте.
В прошлой программе вы очень подробно рассказали о взаимодействии с Русской Православной Церковью в деле законотворчества, в разработке новых проектов, внесении поправок. В завершении программы вы сказали о том, что не только с Русской Православной Церковью взаимодействует комитет, который вы возглавляете, но и с другими традиционными для России религии. И вы обещали рассказать о двух судьбоносных законопроектах, над которыми вы сейчас работаете совместно с традиционными религиями.
Да, спасибо. Действительно, мы осознаем, что Россия держится, в моем понимании, в духовном смысле, на двух фундаментальных основах. Прежде всего, это укрепление мощи, традиции, в том числе социальной миссии Русской Православной Церкви, и на взаимодействии, активном сотрудничестве с традиционными конфессиями нашей страны. Это ислам, иудаизм, буддизм. И я должен сказать, что это не пустые слова. Например, мы видим, что принимая законы о благотворительности, о социальной помощи, о добровольчестве, еще нас сами, так сказать, называют по ошибке волонтерством, мы видим уникальную активность именно традиционной конфессии. Ведь никто честнее, бескорыстнее и добросовестнее не помогает ближнему своему, чем верующие люди. И крупнейшие некоммерческие организации, как у нас сейчас говорят, социально ориентированные, помимо того, что, конечно, это Дом Христов, оно с точки зрения социальной является Русской Православной Церковью. И поэтому не отрадно, что наше взаимодействие приводит к тому, что все основные конфессии, и православие, и ислам, и иудаизм, и буддизм, поддерживают нашу позицию в этих вопросах о защите традиционных конфессий, которые реально кормляют наш народ. Вот я хотел сказать как пример закон о два закона, которые являются вот в 2018 году, может быть, базовыми для развития нашего общества. Прежде всего, это так называемые социально ориентированные НКО, некоммерческие организации. По сути, это дело, это новое название общественных организаций, к которым мы привыкли. Тех общественных организаций, которые готовы и несут свою миссию помощи. Это помощь больным детям и лечение этих детей. Это помощь многодетным семьям, воспитание этих детей, сиротам. Это помощь в кризисных ситуациях, когда там пропадают или тяжело болеют дети. Это помощь пожилым людям, часто испытывающим огромные муки от своих болезней. Это борьба с недугами, такими как наркомания, алкоголизм. Это патриотическое состояние молодежи. Это реставрация храмов. Это защита памятников культуры. Это защита нашей экологической среды. Так вот, принято решение на государственном уровне, что государство будет не просто морально, но и материально поддерживать вот такую активность общественных организаций. И прямым финансированием, и льготной арендой, и социальной рекламой, и помощью в образовании, в обучении, и в страховании. Когда мы видим молодого человека, который перед медицинским институтом решил посвятить себя добровольческой работе в больнице, как часто медбратом, медсестрой, в тяжелых условиях, то мы не можем это не приветствовать. Потому что, конечно, его нужно помочь научить, помочь ему там, получить необходимое образование, застраховать его работу. Но это же является, по сути, проверкой человека на нелегком пути подвижничества и служения стране и народу в сфере здравоохранения. И поэтому, если этот парень или эта девушка получает потом высшее образование, становится медиком, то, скорее всего, он и останется, не сбежит за границу, не идет в частную медицину, а будет помогать на своем посту в сельских, в районных клиниках, поликлиниках, больницах нашим соотечественникам. И поэтому вот это добровольчество в самом разном виде, оно заслуживает максимальной поддержки. И на уровне городов, районов, на уровне областей, краев, республики, на уровне федерации мы принимаем соответствующий закон. Второй закон – это о волонтерах и добровольцах, которые пока существуют, по сути дела, неявным образом, и про которых вспоминают, к сожалению, или к счастью для кого-то, когда нужно тушить пожары, нужно искать пропавших детей или проводить чемпионаты мира по футболу, Олимпийские игры. На самом деле, состояние добровольчества, то есть готовности к милосердию, к бескорыстной помощи должно быть всеобщим. И это нормально, когда наших детей, мы своих детей учим такой помощи и заботе о ближнем, прежде всего о пожилых людях, о страдающих людях, с детского сада, со школы. И дети проходят этот опыт, проходят эту практику. И государство должно хотя бы понимать, кто эти люди, организаторы, как с ними работать, как их готовить, чтобы под прикрытием добровольчества не позастали там ядовитые цветы, а чтобы добровольчество действительно выполняло свою великую, великую миссию, патриотическую миссию, миссию служения. И еще раз напомню, что никто так не помогает добровольно нашим согражданам, нашим ближним, как наша церковь и вообще все остальные конфессии. И поэтому мы хотим, чтобы на законодательном уровне было прописано права и обязанности добровольцев, возможность заключения с ними соглашений на какую-то компенсацию со стороны государства, там, проезда, проживания, формы, образования, страхование в условиях рисков, потому что часто их труд происходит в таких чрезвычайных условиях. И вот эти два вопроса, на мой взгляд, они наконец показывают, что государство разворачивается к нашему народу, к нашему обществу. У нас зрелое общество, общество, которое способно отличать правду от лжи, добро от зла, общество, которое сохранило свои традиции и нравственные стандарты. И если общество готово помогать и поддерживать людей, которые помогают ближнему, то государство должно это поддерживать. И я считаю, что этот год, который объявлен годом добровольца и волонтера, после принятия нашего закона, значит, получит необходимую законодательную базис, фундамент для такой поддержки, государственной поддержки добровольцев. И это правильно. Кроме того, я хотел бы сказать, что вот этот опыт наш, он часто востребован и за рубежом, и во многих странах, которые испытывают серьезные кризисы. Мы близко общаемся с руководством Сирийской Арабской Республики, с духовными лидерами, и с муфтием, и с патриархом антиохийским. И мы показываем, что наш гуманитарный опыт, наш опыт в России, связанный с сотрудничеством, взаимодействием, с диалогом конфессий, который касается и богословских вопросов, и борьбы с экстремизмом, и социальной миссии, миссии помощи тяжело страдающим больным, ветеранам, он уникальный. Наша страна выросла на этом. И это является не источником слабости, а источником силы. И этот сплав был проверен на прочность и в годы литовско-польского нашествия, в годину смуты, и Наполеоновом нашествии, и фашистском нашествии, когда наши враги надеялись, что страна рассыпется по этноквартирам, этнообластям. Увы. И мы должны поддерживать это уникальное. Мы готовы не экспортировать, а делиться своим уникальным опытом. В том числе опытом защиты прав человека, как мы понимаем. У нас существует такое плотное взаимодействие с второй по численности мировой организацией, которая называется Организация Исламского Сотрудничества. 58 стран, 1,5 миллиарда населения. И ислам, традиционный ислам, он вырабатывает свои стандарты прав человека, финансирования, исламского банкинга и так далее. Мы учимся, мы взаимодействуем друг у друга. Но при этом взаимодействие в решении конкретных вопросов, борьбы с терроризмом, с голодом, с наркотиками, с разного болезнями социальными и медицинскими, мы должны понимать, что все-таки в основе должны лежать фундаментальные принципы доверия, доверия, взаимодействия. Вот между Русской Православной Церковью, например, и исламом, между, в частности, вот с Ираном существует более чем 20-летний опыт общения. Существует комиссия православия и ислама, где богословы вырабатывают отношения монотеистических религий к существующим проблемам, возможности сотрудничества и взаимодействия, уважение к тем, кого в исламе называют пророками. Да? Для нас это святые, это Пресвятая Богородица, это Господь наш. И поэтому я считаю, что чем больше, тем плотнее мы будем взаимодействовать, доверять друг другу, помогать друг другу, тем прочнее наш будет мир, тем глубже будет образование, в том числе духовное, и меньше шансов будет у ловцов душ человеческих втягивать молодежь в псевдорелигиозные, экстремистские, террористические движения. Я думаю, что это пойдет на пользу нашим цивилизациям. Поэтому такие отношения мы выстраиваем и с арабским миром, и с Сирией, и с Ираном. И я надеюсь, что это серьезный путь в будущее.
Очень часто звучат опасения о исламской экспансии в Россию, связанной с темой миграции. Я знаю, что вы этой теме тоже придаете большое значение, большое внимание уделяете. Я выписал для себя такую цитату в одном из ваших выступлений. Вы сказали: «Остры проблемы в сфере миграции и в России. С одной стороны, есть приезжие, оказавшиеся на положении рабов, с другой – бесконтрольные потоки гастарбайтеров, которые пополняют статистику криминальных происшествий, дестабилизируя наше общество». Что делать, что в этой связи, какие законотворческие инициативы существуют?
Действительно, надо признать, что этот вопрос требует огромного внимания. К сожалению, в таком базовом законе, как бюджет, уделяется все меньше и меньше внимания, финансового внимания к этой проблеме. Эта проблема в том числе решается и нашим комитетом. И мы, конечно, настаиваем на системном подходе к этому вопросу, потому что наша страна, кстати, в отличие от многих наших соседей по СНГ, и в рамках Евразэс, и в рамках СНГ вообще открывает границы для миграционных потоков. Конечно, закапываясь в окопы и огораживаясь от всего мира, мы не сохраним, не спасем нашу цивилизацию. Вопрос в том, что насколько будет успешно наше внутреннее развитие, насколько у нас будет эффективно демографическое развитие, сколько у нас будет многодетных семей, насколько мы сможем обеспечить наших детей не просто питанием, а духовным образованием, патриотическим воспитанием. Это задача номер один. В то же время мы должны понимать, что за эти 25 лет в нашем ближнем зарубежье и дальнем зарубежье выросло новое поколение, которое не говорит по-русски, которая даже не разделяет тех советских ценностей, которые сближали нашу страну, нашу интернациональную страну. И, к сожалению, те экономические неурядицы и беды, и кризисы, которые экономически в этих странах, являются питательной средой для роста экстремизма. И наша задача стоит в том, чтобы взять под контроль как трудовую миграцию легальную, так и поставить заслон перед нелегальной иммиграцией, инфильтрацией в нашу страну экстремистов, террористов, людей, склонных к этим проявлениям. И для этого, конечно, нужно сделать то, чтобы, как и в советские годы, если уж мы вспоминаем советские традиции, граница была на замке. Например, многие наши соседи проводят дактилоскопическую регистрацию, серьезно контролируют всех въезжающих. У нас, на самом деле, в значительной степени этого нет. Мы не можем отследить приезды и перемещение этих лиц внутри нашей страны. Мы боремся с резиновыми квартирами, когда там на 30 квадратных метров прописываются 10 тысяч человек. Но при этом у нас в недавнее время существовали так называемые резиновые офисы, когда люди прописывались на складах, в цехах, в офисах. И отсутствие современного электронного учета, который позволяет это сделать, и контроля, к сожалению, ведет к большим проблемам. И я считаю, что задача государства, конечно, в том, чтобы дать возможность нашим реальным, нашим настоящим соотечественникам, нашим носителям русской культуры приехать в нашу страну. Особенно мы приветствуем тех, кто является носителем высокотехнологической профессии, образования, ценностей. Наших ветеранов мы себя приветствуем. Мы открываем двери для иностранцев, которые готовы получить в нашей стране образование. Мы хотим, чтобы мы, как и в советское время, были лидерами в мире по своей системе образования и воспитания. Это то, что называется мягкая сила. Но при этом мы должны на дальних подступах профилактически отрезать пути к проникновению в нашу страну носителей враждебной или чуждой культуры. Я с вами согласен, и я считаю, что и закон о гражданстве, и закон о миграции, значит, о миграции и положении иностранцев в России, еще все законодательство, связанное с миграцией, оно должно обсуждаться на уровне президента и Совета Безопасности. К сожалению, после ликвидации Федеральной миграционной службы часть была функции передана в МВД, а часть сотрудников огромная оказалась на улице. Такая ситуация сложилась со службой по борьбе с распространением наркотиков. Это привело, конечно, к негативным последствиям. И, на мой взгляд, нужно восстанавливать, пусть даже в режиме, в рамках МВД, всю мощь этой службы. Мы должны жестко контролировать приглашение, размещение, социальные страховки, медицинские страховки и контроль за всеми трудовыми мигрантами, прежде всего за высококвалифицированными. Мы должны приветствовать возвращение наших русских соотечественников из-за рубежа. И мы должны жестко контролировать механизм въезда-выезда и профилактировать въезд в нашу страну враждебных элементов. К сожалению, эта проблема, на мой взгляд, в современной России исполняется менее чем на 30%, наверное. Поэтому задача и парламента, и президента, прежде всего, и правительства в том, чтобы навести порядок в этой сфере. Тот 10-миллионный навес миграционный, который мы видим в России, он в целом не может не вызывать повышенного тревожного внимания. Но особенно оно важно в условиях кризиса, когда многие гастарбайтеры оказываются на улице. Или оказывается, особенно молодежь, подвластна проповедникам террористических группировок, в том числе через открытые и доступные интернет-каналы.
К вопросу о зарубежной экспансии, еще одни страхи, которые присутствуют в общественном мнении, это угроза, возможно, со стороны Китая. Я знаю, что вы много работаете с Китаем. В том числе вы сказали, что сейчас только две страны предлагают ответ на общечеловеческий кризис – это Россия и Китай. Насколько это оправдано и стоит ли нам бояться китайской экспансии? Вот, в частности, приводятся примеры, как китайцы уже начинают поставлять воду из озера Байкал, застраивают берега Байкала, и это все подпитывает дополнительные страхи.
Знаете, когда общество, как всякий организм слабое, как слабый человек, ослабленный, человек, который теряет иммунитет, то любое самое невинное простудное заболевание может свести его в могилу. Поэтому, думая о будущем России и в отношении с соседями, в том числе могущественными соседями, мы должны думать не только о соседях, сколько о себе, о своем народе, о борьбе с наркоманией, с преступностью, с гибелью на дорогах, с болезнями, с алкоголизмом и наркоманией. Мы должны не просто рожать, а беречь и воспитывать своих детей, уважать предков, сохранить институт семьи, преемственности. Тогда у нас есть шанс. В противном случае попытки выстроить забор на любых границах, они не спасут. Может, оттянут решение проблемы, но не спасут нас. Я занимаюсь Китаем серьезно и считаю, что вот до сих пор нам удалось выстроить достаточно эффективную, плодотворную механизм сотрудничества с Китаем. Конечно, у Китая свои проблемы. Это огромная перенаселенность. Это требование экономического роста. Я просто напомню, что за эти 20 лет у нас на 180 градусов перевернулся механизм отношений с Китаем. Раньше, я напомню, в Китае была дешевая рабочая сила и производство дешевых некачественных товаров. А мы производили и экспортировали высокотехнологичную продукцию. Теперь наоборот. Теперь, по сути дела, мы являемся придатком, экономическим, сырьевым придатком не только Европы, но и Китая. Мы подаем энергоносители, пшеницу и импортируем продукцию машиностроения в том числе. Поэтому Китай является примером во многом теперь для нас, в том числе для России, в области космонавтики, в области высокой науки, фундаментальных исследований. Нам нужно брать пример, нам нужно учиться на этом опыте. Страны, которая не пошла по пути разрушения, в том числе своей социалистической модели своего прошлого, а смогла совместить требования к растущей экономике с задачей сохранения справедливости, коллективизма, государственных интересов. В руках, скажем, тоже коммунистической партии, но серьезно измененной. Поэтому, сохраняя отношения, добрые отношения между нашими президентами, нашими лидерами, между коммунистическими партиями, мы должны, в первую очередь, думать о собственном развитии страны. Китай – это великая цивилизация с огромной историей. которая, естественно, думает и ставит, прежде всего, задачи национального развития. И для того, чтобы иметь равноправные отношения, которые, к сожалению, все менее и менее становятся равноправными, особенно в области высокотехнологичного производства, электроники, машиностроения, нам нужно развивать себя, свою экономику, свою страну. Вот. И тогда у нас будет все нормально с Китаем. Китай, вот я, насколько знаю, Китай в лице своих нынешних руководителей настроен на такое стратегическое сотрудничество с Россией. Они рассматривают страну, Россию как союзника во многом. И мы не должны сломать этот баланс со своей стороны. Действительно, Китай предлагает путь решения мировых проблем на основе равноправия, мирного решения проблем. Но путь во многом материальный, финансовый, организационный. А мы предлагаем духовный ответ на вызовы современности. И, в принципе, это сочетаемые позиции. И мы сотрудничаем с Китаем в области борьбы с терроризмом на Ближнем Востоке, в области, в том числе, и противостояния американской агрессивной политике. Но при этом мы должны понимать, что и сейчас, как и 120 лет назад, и 300 лет назад, нашими естественными союзниками является армия и флот. А основой нашего развития является наши духовные ценности. Поэтому чем быстрее мы развернемся к своей стране, тем быстрее мы преодолеем разрыв между темпами роста, которым растет Китай, и Восточная Азия, Европа даже, и Америка, с незначительными темпами роста, которыми растет Россия, тем будет лучше. По сути дела, мы сейчас отброшены на десятилетия назад. Мы топчемся 10 лет в районе там, нулевых там, плюс-минус темпов роста. У нас нет серьезного экономического развития, научного развития. Где эти 25 миллионов высокотехнологичных рабочих мест? Где инновационные прорывы? Да? Где борьба с осколом общества, с нищетой? Поэтому понятно, что в этих условиях нам будет все тяжелее и тяжелее. Надо быть откровенным. И для того, чтобы дать решительный, жесткий и последовательный ответ, еще раз напомню свою позицию, мы должны без ненависти к прошлому и без добрых пожеланий из океана выстроить свое понимание мудрости, свое понимание правды и свое понимание нашего желаемого, нашего образа будущего, которое не может быть не основано на наших традициях. Мы всегда были сильны, как единая страна, единый народ. Страна, основанная на общих духовных ценностях.
Прошедшие 20 лет Китай сосредоточился именно на внутренней политике, на экономике, на развитии, в том числе социальной сферы, не участвуя фактически так прямо или масштабно в делах других стран. В отличие от России, которая так или иначе, в том числе и по инерции с советского периода, участвовала в судьбах других регионов, других стран. Насколько это правильная политика с точки зрения интересов России, может быть, имела смысл сосредоточиться именно на внутренних вопросах?
Когда Китай столкнулся с санкциями, столкнулся с кризисом 2008 года, он начал развивать внутренний спрос, внутреннюю экономику. Но не только по пути наращивания экспорта в Европу, в Америку, но и по пути создания более богатого и обеспеченного населения. В Китае пошел 19-й съезд Компартии Китая, который поставил задачу в ближайшие годы покончить с бедностью, создав более однородное и стабильное общество, которое, конечно, основано на развитии в области, в области высоких технологий, науки. Но при этом должен сказать, что Китай никогда не замыкался в своих границах. Китай занимался серьезным продвижением своих интересов, не назову его экспансией, но в области экономики, в области социальной помощи другим странам. Китай вошел серьезно в экономику Африки, Южной Америки, Азии. Я считаю, что внешнее развитие, как хотите, внешнеэкономическая, любая другая экспансия должна быть, конечно, основана прежде всего на внутреннем развитии. Но для этого мы должны поставить во главу угла задачи нашего внутреннего развития, духовного, культурного, экономического развития, которого до сих пор нет. А я согласен с вами в другом, что поддерживать наши глобальные интересы в условиях слабейшей экономики – это ошибка. Мы должны добиться серьезного перелома, прежде всего, во внутреннем развитии страны.
Сергей Анатольевич, в завершение нашей программы, что бы вы могли пожелать нашим телезрителям, особенно в преддверии 13-летней годовщины телеканала «Союз».
Уникальная история телеканала «Союз», которому 30 января исполняется 13 лет. По сути дела, это история возрождения и становления нашей страны. Не так давно святейший патриарх Кирилл сказал, что вот наше время, время возрождающей солидарности и взаимопомощи, во многом преодолевает тот атомизированный опыт прошлого, когда каждый чувствовал себя в храме часто одиноким или общаясь напрямую, пытаясь общаться напрямую с Богом. А теперь мы возрождаем традиции приходской, солидарной, коллективной жизни. И я хочу сказать, что для нас телеканал «Союз» – это как раз наш большой приход, наша общая жизнь. Это новости о церковной жизни, это история церкви, это коллективная молитва. И я считаю, что Россия невозможна без таких каналов, как «Союз». Я желаю вам, дорогие телезрители, желаю телеканалу «Союз» укрепления, процветания. Хотелось бы, чтобы в каждой семье присутствовал наш канал, чтобы он был прост, доступен и всегда интересен. Храни вас всех, Господь.
Спасибо огромное за беседу. Мы продолжим наш разговор в следующей программе.
И пусть весь мир ликует и поет, распуженный пасхальным перезвоном, и слезы вдруг, как ручейки по склону, и тает в сердце многолетний лед. Так пусть весь мир ликует и поет.